Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Добрый день, Алексей Нарышкин у микрофона. Ночной эфир с хороших новостей. Ровно через неделю в это же время, на этом же месте, начнет выходить в эфир новая авторская программа Станислава Белковского «Время Белковского». Запишите первый выпуск в полдень 15 июня через неделю. А насчет «Изнанки» не беспокойтесь, она переезжает куда, скажу чуть позже. Сегодня же эфир пройдет в привычном формате. О своей профессии будет рассказывать фотограф Георгий Кардава. Приветствую вас.
Добрый день, я Георгий Кардава, фотограф. Мне 30 лет, занимаюсь фотографированием лет 10 уже из этих 30.
Георгий, сразу скажите, нет ли ощущения, что профессия фотографа сейчас максимально обесценена, потому что фотограф – это же не тот, у которого аппаратура, программа специальная. Фотограф – это любой человек, у которого есть, вот, пожалуйста, телефон, сделал фоточку, выложил в социальные сети, и ты фотограф.
Ну да, действительно, есть такой момент, чего уж скрывать. И не только по причине, которую вы назвали, но еще по больной для меня теме, когда фотограф на сегодняшний день превратился в некий инструмент продаж. Точнее, не фотограф, а продукт, который он производит. То есть художественная составляющая максимально выдвигается на задний план, и впереди выходит способность фотографа выдавать результат, который поможет продавать тот или иной продукт. Одежду, товар, человека, услугу и так далее. Все меньше смысла, все больше какой-то наружной красоты. Теряется глубина некая, которая преобладала в фотографиях во время истоков, так сказать, или тех же там 70-х, 60-х, когда фотография была нечто большее, чем просто средство продажи.
Расскажите про рабочий день фотографа. Вообще, ваш профиль, вы же занимаетесь портретами.
Да, абсолютно. Ну, за всех я не могу сказать, у всех как бы свои какие-то особенности, но мой лично начинается где-то в 12, мой рабочий день, грубо говоря.
Ну, богема, понятно, конечно.
Да, ну, можем себе позволить, так сказать. Собственно, начинается с обработки фотографии, а дальше уже идем на съемку, сам творческий процесс, съемочный процесс. Uh-huh. Ну, и дальше уже, опять же, приходишь и обрабатываешь фотографии после съемки, если, конечно, надо срочно сдавать кадры.
Получается, у вас день сурка, что ли? То есть, каждый день вы работаете сами на себя, да? Я не знаю, у вас ИП или...
ИП, конечно, ИП.
Вы работаете сами на себя, никакое не агентство, работа сама вас находит.
Фрилансер, да. Это такое заблуждение, на самом деле, что люди творческой профессии, чисто творчество, никакой рутины и всего прочего, что чем словно офисная жизнь. На самом деле, это довольно такая большая рутинная работа, ежедневная кропотливая работа. Ты сидишь, обрабатываешь фотографии или там снимаешь по несколько часов на площадке. И так из дня в день. Единственное спасает, что каждый раз что-то новое, и герои новые, и ситуации новые, и локации новые, и задачи новые. Вот в этом, конечно, есть большое спасение и большое отличие от каких-то других рутинных профессий, так сказать.
Может быть, вы можете описать обязательный минимум для фотографа. Вот фотограф, у которого есть то-то, то-то и то-то, может считаться уже хотя бы фотографом начинающего уровня. Что это?
Ну, такого, знаете, определенного набора инструментов, который характеризовал бы начинающего или не начинающего фотографа, нету. У фотографа может быть одна камера, условно говоря, и он может творить гораздо интереснее вещи, нежели некто, у которого там целый набор инструментов. Тут самое главное, естественно, видение, как бы это ни банально звучало, а все остальное это как бы уже инструменты, которые тебе помогут это видение воплотить в цифровую или пленочную, так сказать, реальность.
Так, давайте, смотрите, давайте разберемся. Можно ли быть вообще сейчас фотографом в 2019 году без фотоаппарата профессионального?
Так сказать, проникновение в нашу жизнь смартфонов, у которых очень добротные камеры, в принципе, с некоторыми допущениями можно сказать, что да.
То есть вы же понимаете, что может быть навороченная камера за несколько сотен тысяч рублей, он может закончить кучу курсов, например, но он как раз не производит те смыслы, о которых вы говорили. А в то же время, как обладатель, может быть, даже не самой хорошей камеры, он может что-то находить такое вот.
Ну, абсолютно, да, это вот то же самое, о чем я и говорил, главное видение, а потом уже как бы инструмент. Зачастую я встречаю именно она противоположная, когда вот, ну, то, что вы говорили, хорошее оборудование и абсолютно ноль смысла. Результат получается соответствующим. Но сегодня же есть очень большое уже развитое направление мобильной фотографии, и люди принципиально не снимают на цифровых камерах, на беззеркалках, они снимают только на смартфонах, и делают они очень добротно и очень качественно, и с душой, со смыслом, и получается очень круто.
Но вы себя чувствуете же динозавром по сравнению с ними.
Ну, в какой-то степени да. В какой-то степени да, но...
Давайте сделаем фотографию, говорят ваши знакомые, и просто человек выставляет руку со смартфоном, нажимает одну кнопочку, все, фотографии есть, ты делишься и в социальных сетях, в то же время, что делает Георгий. Георгий достает штатив, Георгий берет фотоаппарат, начинает разные параметры подводить, выдержки и прочее, и все уже разбежались, друзья, а как же фото?
Ну да, на самом деле в мире... таких вот цифровых технологий, где все нужно быстро и все нужно выдавать мгновенно, чуть ли не вчера, это, да, такой небольшой минус есть, но есть и свой плюс, когда у тебя есть время для кропотливой работы, и эта кропотливая работа позволяет тебе выдавать... гораздо более качественный результат с помощью, опять же, цифровой обработки, фотошопов и так далее. В какой-то степени мобильное, так сказать, фотографирование лишено таких возможностей.
Фотография сейчас хорошая. Это в большей степени то, что ты сфотографировал, построенный кадр, или это уже какая-то последующая обработка? Ты корректируешь цвета, отрезаешь лишние какие-то детали?
Это, на самом деле, совокупность факторов.
Нет, не подходит. Нет, что важнее?
Опять же, я настаиваю, что это совокупность факторов, и продолжение зависит от самой съемки, от задачи съемки, какой результат нужно получить на выходе. Если мы говорим о фэшн-фотографии, то это, естественно, какая-то уже дальнейшая работа над кадром, потому что зачастую на самой площадке нельзя достичь того нужного результата, который требует заказчик. Дело включается в фотошоп и дальнейшие средства. А если мы говорим о какой-то репортажной съемке, где нужно запечатлеть, так сказать, натуралистичность происходящего, то да, естественно, это уже дело момента и дело каких-то технических навыков и опыта фотографа поймать момент, уловить какое-то мгновение и так далее. Поэтому все как бы разнится от случая к случаю.
Какие специалисты более престижны в вашей специальности? То есть, грубо говоря, фотограф, который работает в президентском пуле, вы считаете, что он выполняет более важную задачу, что он талантливее, чем вы? Или человек, который занимается фэшн-фотографией, он гораздо глубже проникается и своим героем, и у него более кропотливая работа потом после съемки? Может быть, человек, который едет на природу и фотографирует горы, вот он, на самом деле, настоящий фотограф?
Ну, знаете, для меня в данном случае есть свой собственный критерий. Для меня гораздо важнее свобода творчества. Я исхожу из этого критерия. Соответственно, фотограф, который снимает в президентской, так сказать, администрации, находится в президентском пуле, он гораздо ограничен в моем представлении в свободе творчества, нежели какой-либо другой фотограф. Но надо учесть, что рынок большой, а говорить о важности какого-то отдельного сегмента фотографии не стоит. Все специалисты, они нужны, качественные специалисты, они нужны и в президентском аппарате, и в фэшн-фотографии, и в репортажной съемке, и в других любых аспектах фотографирования. Поэтому профессии всякие важны, и направление фотографов, их направленность важна в любом случае.
Для хорошего профессионального фотографа что важнее, аппарат или объектив, оптика? Так вы заулыбались, видимо, ждали этот вопрос.
Вы опять меня будете ругать, наверное, но снова совокупность.
Так у нас ничего не получится.
Без хорошего объектива фотоаппарат не сможет раскрыть свои какие-то технические возможности, а без хорошей тушки объектив может зачахнуть.
Тушки?
Тушка, ну, сам фотоаппарат мы называем тушка.
Почему тушка?
Тело. Тело. Ну, тушка. От английского body, тело. Для хорошего результата нужен хороший объектив, хороший фотоаппарат сам и толковый фотограф, который это все единым, так сказать, аккордом сможет обыграть.
А правда ли, что есть два лагеря? Есть лагерь сторонников и потребителей Canon аппаратуры, есть такой же лагерь, видимо, по своим размерам Nikon, и собственно, все. А все остальное это не люди.
Ну, на самом деле, такое уже довольно устаревшее разграничение. Это такой классический спор, что круче BMW или Mercedes. На самом деле, ну, лично для меня, не в обиду, будет сказано, есть фотоаппараты покруче, точно так же, как есть машины покруче Mercedes и BMW, но Canon и Nikon это такие представители масс-маркета, которые на слуху, хотя я сам пользуюсь на данный момент, в том числе и Canon, но я бы не отказался в будущем от возможности купить, например, Hasselblad или Leica.
А это что-то вот совсем такое?
Это что-то типа Bentley, что-то типа Lamborghini, если опять же сравнивать с автомобильной индустрии, фотоаппараты премиум уровня.
Сколько объективов должно быть у фотографа вашего профиля, который занимается съемками звезд?
У меня где-то 4.
И все это с собой носите?
Плюс-минус, да, в зависимости от съемки, если нужно, да.
А тяжело?
Ну, как бы
привыкли.
Нелегко. Ну, так, да, привыкаешь со временем, но такое довольно массивное это все.
Автоаппарат должен быть один или может быть несколько?
Ну, конечно, несколько.
Зачем?
Приходишь на съемку, у тебя может просто заглючить фотоаппарат, и у тебя вся съемка может завалиться.
Встретимся в следующий раз.
Нет, так не получится. В случаях, когда съемка большая, с большими бюджетами, и много участников вовлечено, там и стилисты, и визажисты, и продюсеры, и герои, и так далее, такого баловства нельзя допустить, что встретимся в следующий раз. Должна быть запасная камера, как минимум, чтобы у тебя была возможность, если что, подстраховаться.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Фотограф Георгий Кардава сегодня в программе «Изнанка» на Эхе Москвы. Любимая моя рубрика в этой передаче – это вопросы, которые пользователи интернета оставляют в Гугле. То есть они вбивают вопросы, связанные с вашей специальностью. Как фотографу найти клиентов?
В эпоху соцсетей, естественно, ответ в соцсетях. Фотограф должен одновременно, в том числе, работать как онлайн, так и офлайн. Очень важно быть на мероприятиях, в которых собирается твоя целевая аудитория или потенциальные клиенты, которые заинтересованы.
Ну, можете пример привести? Как понять, что это твоя целевая аудитория?
Ну, на самом деле, я бы начал с самого главного, определить, что тебе нравится снимать, и уже от этого отталкиваться, потому что направлений, как мы выяснили, фотографий много, и у всех, так сказать, свои потребителей. И нужно выбрать то, которое тебе нравится. Если, допустим, вот на своем примере, если ты портретный фотограф, я могу рассказать то, как я начинал, грубо говоря, всю эту кашу заваривать. Меня вот отчислили на третьем курсе со своего университета. Я
на кого учились?
На маркетолога. Но я в итоге закончил. Все началось с того, что по совету своего друга я начал заниматься фотографированием. Мне нужно было накопить деньги на ударную установку, и я просто начал всем спамить ВКонтакте, в Фейсбуке, с приложением сделать съемку там за 1000 рублей, за 1500 рублей, за 500 рублей. И вот так постепенно я начал набивать и клиентскую базу, грубо говоря, хотя не люблю это слово, и, собственно, свое мастерство. И таким вот образом какой-то снежный ком уже накопился, дело пошло. Но сейчас это сложнее сделать, потому что конкуренция больше, и желающих вот так вот спамить и всем писать тоже стало больше. Поэтому нужно работать не только, как я говорил, в соцсетях, но и также в офлайн. Если ты, вот, например, хочешь стать каким-то глянцевым фотографом или фэшн-фотографом.
Ты же глянцевый фотограф?
Нет, я причисляю
просто
себя...
Просто это обидно, видимо, как это название.
Я себя причисляю к матовым фотографам. Да, это такая моя отдельная категория. Продолжаем мысль. Нужно, собственно, находиться в кругу, где все эти глянцевые деятели тусят. Знакомиться с ними, показывать им свои работы, высылать на почту. То есть тут, собственно, методы...
То есть у нас, например, Московский международный кинофестиваль. Ты начинающий фотограф, ты должен туда аккредитоваться. Но тебя, во-первых, не аккредитуют, потому что ты не представляешь никакое издание. Ну, ты должен где-то рядом быть со своим вот этим 400-миллиметровым объективом, чтобы издалека все фотографировать. Потом, дальше что я делаю? Вот я я сфотографировал Федора Бондарчука, я сфотографировал, не знаю, Жанны и Плеб, почему-то я вспомнил. Дальше что мне с этим делать? Вот у меня есть фотографии. Я их, допустим, обработал.
А ты находишь контакты продюсеров, фоторедакторов разных изданий, разных диджитал-ресурсов и рассылаешь. Стучишься им в соцсетях, в Фейсбуке, в Инстаграме. Показываешь, просишь, скидываешь.
Вы же правильно сказали, чуть выше, это реальный спам. Куча фотографов было на этом же мероприятии с именами.
Абсолютно, да. Поэтому я, собственно, изначально и сказал, что нужно найти как себя, свою такую изюминку, которая тебя от этих 100-500 фотографов будет выделять. И ту фишку, которая будет цеплять взгляд тех же фоторедакторов, продюсеров и заинтересованных в потенциале людей. Поэтому нужно именно с этого начинать. Найти свою какую-то нишу, свое какое-то уникальное видение и работать в этом ключе, развиваться в этом ключе, чтобы ты выделялся от всех остальных.
Как понять, что у тебя это видение есть?
Все очень просто. Ты становишься востребованным на рынке, тобой интересуются или не интересуются?
Нет, это все-таки уже, мне кажется, это следствие. Смотрите, опять же, я пришел на международный кинофестиваль. Я сделал много-много фотографий. Я прихожу домой, я их начинаю обрабатывать, и мне кажется, я точно не хуже Георгия Кардава.
Ну, слушайте, опять же...
Хотя, и, например, я не знаю, бабушка мне говорит... Внучек, потрясающие фотографии, замечательные снимки. Ты талант. Ты талант. Хельмут Ньютон просто там не годится тебе в подметке. Но это же не показатель.
Абсолютно нет. Поэтому я, собственно, и сказал про рынок. Рынок все расставляет по своим местам.
Когда тебе много-много раз откажут, не ответят на твои письма, на твое предложение, это повод призадуматься, что-то не так с твоими фотографиями.
Не всегда. Это как бы зависит от случая к случаю. Может быть, не в тебе проблема, может быть, там... Просто не дошло твое сообщение. Тут как бы факторов может быть много. Но опять же, самый главный критерий вот лично для меня – это реакция рынка. Если ты делаешь что-то уникальное, тебя рано или поздно при определенном уровне упорства и настойчивости заметят. Это как бы без шансов, это работает. И если ты предоставляешь какой-то некий уникальный продукт, тобой заинтересуются.
Помните свой первый заказ, вот именно за деньги?
Моя первая же съемка, которую я в марте 2009 года сделал за 500 рублей.
Тяжело, тяжело сначала делать фотографии бесплатно, а потом внезапно в какой-то момент у тебя что-то щелкает. Так, а вот за это я попрошу...
Нет,
сегодня,
вы знаете,
500 рублей.
Получилось так, что я вообще с первой съемки начал зарабатывать.
Но подождите, а вот разве этот принцип, что ты рассылаешь подряд всем фотографии, не подразумевает сначала, что ты долго-долго отдаешь бесплатно, а потом уже потихонечку начинаешь получать заказы?
Да, подразумевает, но в моем случае было совсем иначе. У меня, грубо говоря, не было ни одной фотографии, за исключением там 2-3 кадров, которые я где-то в путешествиях снял, и нечего, собственно, было показывать. То есть люди за счет какого-то личной заинтересованности соглашались. Но, опять же, сегодня это уже не работает. Это уже как бы пройденный путь. Тебе нужно сначала работать над своим портфолио, заинтересовать людей, отталкиваясь от нее.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В эфире эхо программы «Изнанка». Фотограф Георгий Кардава рассказывает о себе и о своей работе. К вопросам от Гугла давайте вернемся. Как фотографу попасть в журнал? Это вообще то, к чему надо стремиться?
Все зависит от цели конкретного фотографа. Для меня лично, да, это то, к чему стоило стремиться, и, собственно, я уже дошел, грубо говоря, до такого уровня. Механика точно такая же. Найти свою уникальную, так сказать, стилистику, заинтересовывать, добиваться, чтобы на тебя обратили внимание, и уже, возможно, через какие-то тестовые съемки ты войдешь вот в пул фотографов, которые, собственно, и работают в журнальной и медиасфере.
Ну, то есть, это история про то, что количество переходит в качество.
Абсолютно, да. Правило 10 тысяч часов никто не отменял.
Как работать с моделью? Тоже вопрос от интернет-пользователя.
Позитивно, воодушевленно, с улыбкой и с энтузиазмом. Модели бывают разные. В моем случае, я, будучи не фэшн-фотографом, в основном работаю с непрофессиональными моделями, с людьми из бизнеса, киноиндустрии, музыкальной индустрии, политиков, финансистов и так далее.
Так, подожди, а фэшн-фотограф, который занимается непосредственно моделями, на которых одежда, купальники и прочее?
В основном, да, в большинстве своем, да. Но в качестве модели могут быть точно так же и какие-то актрисы и приятные другие люди.
Как выглядит модель вашей, ну, условно, мечты? То есть человек, которого вы фотографируете, с ним будет хорошо работать, если он, не знаю, девочка, если он, наоборот, взрослый, солидный мужик. Идеальный клиент ваш?
Идеальный клиент – это заинтересованный, вовлеченный в процесс клиент. Неважно, кто он, девушка, мальчик, дед или кто. Если у человека есть такой же интерес делать хорошие результаты, хороший кадр, как и у вас, то дело пойдет. Потому что фотосессия и процесс фотографирования – это такой творческий и обоюдный, так сказать, акт.
Если модель дерева, фотограф не может вытянуть фотосессию?
Может вытянуть, но дерево – это немного не про энергию, не про вот флюиды, про которые я говорю. Дерево – это более такая физическая скованность. С физической скованностью можно работать, но когда человек не заинтересован, ему вот все равно фотографируется на отвали, то с этим уже сложнее. Тебе приходится вытаскивать, как-то вот изображать из себя клоуна, делать все возможное, чтобы получить результат. Вот у меня был недавно случай, когда ты работаешь с очень маститым актером, которому весь процесс уже опостылел, да, уже надоело, и как бы все эти фотографы, все эти журналисты уже
надоели. Вы у него не первые явно были.
Абсолютно, и даже, мне кажется, не сотый. Человек отзывчивый, человек как бы позитивно реагирует на все, но никакой отдачи. То есть вы говорите, делай так, пожалуйста, он делает так, но не более. То есть ничего не, от себя не добавляет. Как будто ты фотографируешь, грубо говоря, стену, но при этом стена, которая двигается. Такие случаи бывают, и это самый сложный такой случай. На тебе висит, грубо говоря, обложка, на тебе висит несколько разворотов, целая работа команды, которая притащила одежду, которая организовала всю эту встречу, всю эту съемку, и ты, как профессионал, не вправе подводить их, и ты должен при любых обстоятельствах, в любом случае, выдать качественный результат. При этом на кону стоит репутация, собственно, и ты ниже определенной планки, и все равно при любых обстоятельствах не можешь опуститься.
А что чувствуете, когда к вам приходит прям вот топ-топ знаменитость Пугачева? Трясутся руки, не знаю, потеют?
Естественно, да, когда такие топовые личности приходят на съемку, конечно, без мандража некоего, без волнения не обходится. Но со временем я научился как-то справляться с этим волнением, сложно до, а в процессе уже как-то находится контакт зачастую и становится попроще. Но когда ты, условно говоря, сидишь напротив там Де Ниро или Венсана Касселя или Депардье, ну, каким бы ты опытным ни был и сколько бы там лет не фотографировал, все равно у тебя есть некий мандраж, и от этого никуда не деться. Но это и приятно на самом деле, потому что если у тебя не будет вот этого волнения, адреналина не будет, то смысл заниматься этим, да, потому что в этом и весь свой кайф есть.
Еще один вопрос от интернет-пользователей. Как начать снимать за границей? Я не знаю, почему пользователи об этом спрашивают, но, видимо, считают, что это важная цель, к которой надо стремиться.
Ну, я с пользователями, в принципе, согласен. Нужно пробовать свои силы на Западе, потому что это колыбель индустрии, как ни крути, оттуда все тренды идут.
Давайте проще скажем, ладно, колыбель индустрии, это пафосно, просто там больше платят.
В том числе и поэтому тоже.
Вот, это гораздо понятнее.
Механизм, я бы не сказал, что сильно отличается от того, как пробиваться здесь, в России. Понятное дело, что там конкуренция больше и со всего мира и так далее, но опять же, нужно рассылать портфолио, нужно связываться с модельными агентствами, с talent agencies, которые, собственно, работают с фотографами напрямую. Но там, знаете, в чем фишка? И что самое интересное, в отличие от здешнего рынка, там все уже давно сформировано. То есть там уже целая индустрия работает.
Где... Это означает, что туда влезть тяжелее? Или там и... просто уже четкие правила давно?
И первое, и второе тоже. В случае фотографов, других там, визажистов, стилистов, все они прикреплены, все топовые прикреплены к агентствам.
Это хорошо.
И это абсолютно, да, хорошо, потому что агентства, собственно, отстаивают права и ратуют за, так сказать, профессиональное отношение
это к своему профессионалу. Это та же история, да, про профсоюзы, на самом деле, получается.
Да, в какой-то
степени. Как сильные профсоюзы на Западе и в каком уничтоженном они состоянии у нас здесь.
В какой-то степени, да, но помимо профсоюзной деятельности они выполняют работу продвижения, пиара в какой-то степени.
Обеспечить тебя заказом, если ты, на самом деле, себя что-то представляешь.
Да, абсолютно. И, собственно, пробиваться в эти агентства уже. Писать топовым, грубо говоря, стилистам, топовым продюсерам. и добиваться какого-то отклика от них.
Вы слушаете «Изнанку» на «Эхе Москвы». Если хотите стать героем следующей программы, присылайте заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите вашу специальность, город и добавьте ссылки на ваши социальные сети. Продолжим эфир после новостей и рекламы. Не расходитесь.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Снова в эфире «Эхо Изнанка». Я Алексей Нарышкин. Сегодня о своей работе рассказывает фотограф Георгий Кардава. Давайте продолжим с популярными вопросами из интернета про вашу специальность. Пользователи ищут на них ответы в Гугле. Как фотографу вести Инстаграм? Вообще, Инстаграм и страницы в социальных сетях – это обязательная история?
Конечно, это некая галерея твоих работ, онлайн-галерея, где люди в любой момент могут зайти, посмотреть. И стоит учесть, что это не только галерея, но и твое виртуальное лицо. То есть потенциальный заказчик может посмотреть не только на твои работы, но и на тебя как на личность. А в соцсетях на сегодняшний день это отображается как нельзя лучше. Поэтому надо обращать внимание не только на свою профессиональную составляющую, не на свои работы, но и то, как ты, что ты выкладываешь из своей личной жизни, с какой подачей, с каким посылом. Профессионалов в индустрии может быть много, и ты, помимо каких-то своих прямых обязанностей, должен еще выделяться какими-то внешними данными, какими-то другими, на первый взгляд, не связанными с твоей профессией моментами.
Например?
Как, возьмем элементарное правописание, как ты пишешь на русском, как ты, опять же, вот косноязычность тоже может влиять. Твой круг общения, с кем ты общаешься, в какой ты
важно, среде находишься. Важно, как фотограф выглядит. Можно же одеваться просто как-то casual, заурядно, как эта стрижка, или можно хотя бы быть примечательным, как вы, своей бородой, черной, густой.
Ну, это как дополнительный плюс однозначно имеет место быть, так как в случае работы с какими-то крупными клиентами, естественно, заказчику будет еще приятнее, если наряду с твоими профессиональными прямыми обязанностями ты еще на площадке выглядишь симпатично.
Угу. Выделяешься.
Выделяешься и излучаешь позитив и харизму. Это как бы тоже в плюс.
Если ты, например, добавляешь зеленый цвет волос, то это уже для тебя, как фотографа, ну, теоретически плюс.
Да.
Ты ярче.
Конечно, да. И очень многие талантливые фотографы даже в России у нас пользуются этим приемом. И...
Как интересно, слушайте.
Да, конечно, да, есть.
Лайфхаки.
Зеленоцветный фотограф есть, да, у нас.
Дальше с вопросами из интернета. Почему фотограф не отдает исходники? Давайте поясним, что такое исходник. Исходник – это вот такой...
Изображение в RAW-формате, в исходном виде, без всякой цветокоррекции, с обнуленными данными, там, контрасты, резкость и так далее. Сырое изображение, грубо говоря, как есть, как снято. Потому что впоследствии с этим изображением могут вытворить все, что угодно. Разрешение и качество исходника позволяют делать любые пертурбации с этим изображением, и это может быть не в плюс фотографу. Потому что когда фотограф снимает...
фотограф сделает фотографию, клиент получит исходник и испортит, а потом репутация фотографа
пострадает. Да, естественно, потому что это как бы работа фотографа. За этим кадром стоит твое имя, и если что-то не так, ты отвечаешь за этот кадр головой. Поэтому это довольно опасно в репутационном плане.
Почему фотограф долго отдает фотографии? Вот вы сказали в самом начале, что ваш рабочий день, это получается сколько, 2 сеанса утром и вечером обработки фотографий.
Да, и посередине съемка еще, а то и 2. Потому что, ну, честно сказать, в массе своем это лень. Или безответственность. Другой причины не могу найти. Третья, может быть, да, очень большая загруженность фотографа, это имеет место быть, но в таких случаях есть... коллеги, которые на аутсорсе могут помочь с обработкой и с ретушью фотографий.
Все это отдельная специальность?
Да, конечно.
Сколько в среднем надо обрабатывать одну фотографию? Мы говорим о портрете, все-таки то, что вам ближе всего.
Все зависит от задачи.
Давайте мы будем исходить из того, что вы с утра проснулись, вы не прокрастинируете, вы поставили себе задачу обработать 3 фотографии. Вы не отвлекаетесь на интернет, вы не серфите, не ходите постоянно в туалет, завтракать, курить кофе и прочее. Сели и работаете?
В среднем... съемка, где я должен выдать 5 готовых кадров на выходе, обработка занимает где-то 2-3 часа. Если вот при условии, что, как вы сказали, в абсолютно стерильных условиях ты только сидишь и занимаешься этим, что в моем случае...
Но этого не бывает.
Не бывает.
Слушайте, это же не ваши особенности психологические. Я так понимаю, что в принципе тяжело сосредоточиться, вот впялиться в экран и провести...
Да, абсолютно. Нужно, чтобы глаз не замыливался, чуть отвлечься и чем-то с другим заняться. Конечно, это...
3 часа на 5 фотографий.
Примерно, да.
А плюс-минус. Фотографий, в принципе, сколько у вас после фотосессии бывает? Сколько вы нащелкали в среднем?
Все зависит от продолжительности съемки. Бывает, например, ты приходишь, и тебе выделяют время на одного героя минут 5, минут 7. Бывает, когда у тебя 2-3 съемочных часа. Или бывает, что у тебя целый день съемочный. Соответственно, грубо говоря, плюс-минус 100 фотографий за один съемочный час.
И потом вы с этим массивом, закончилась фотосессия, вы приходите домой.
И работаете.
Вечером. И начинаете выбирать.
Да, но иногда помогают коллеги, фоторедакторы, которым ты высылаешь превью изображений, и они уже выбирают нужные им кадры.
Фоторедакторы, которые работают на издании, куда вы это будете
сдавать? На издание, да, или на какие-то бренды, с которыми ты сотрудничаешь. И они уже из своих каких-то соображений отбирают нужные им изображения.
Какие у фотографов бывают профессиональные заболевания?
Самые распространенные это...
Мозоль на указательном пальце.
Замыленный взгляд. Это не заболевание, так сказать, в медицинском смысле этого слова, но имеет место быть, тем не менее, и это очень такая ощутимая болезнь в кавычках.
Вы же сказали, вы обрабатываете кучу фотографий, и вам надо просто чуть-чуть отдохнуть. Или бывает такая замыленность взгляда, уже как бы серьезная деформация,
да, когда... Да, абсолютно. Когда ты ничего уже нового не можешь предложить, и ты, грубо говоря, варишься в собственном соку. В принципе, кардинально свежего нового не можешь выдать уже. Как исписавшийся, говорят.
А зрение, в принципе, страдает? Вот вы в очках, например.
Страдает зрение, страдает осанка, страдает психика, нервы.
Тут везде. Можно работать на хлебзаводе.
Абсолютно, да. В этом плане других профессий не отличается.
Ноги, суставы.
Ну, вы 30 работаете... лет мне пока об этом рано говорить.
Вы работаете, позже. Потому что в относительно тепличных условиях. А вот, например, свадебные фотографы, сколько они... за время церемонии набегает километров. Черт его знает.
Вы знаете, на заре моей карьеры мне тоже приходилось бегать так вот за невестой и женихом. Да, как бы удовольствие малоприятное, довольно энергозатратное, но интересное в плане развития каких-то навыков. Ты учишься реагировать быстрее на ситуации, какие-то моменты видеть быстрее. У тебя широта обзора, так сказать, увеличивается. Ты какие-то мелкие детали начинаешь ухватывать, чего сложно добиться, например, в студийных замкнутых условиях.
Свадебный фотограф – это всегда начало карьеры?
Я начинал свою карьеру как репортажный фотограф, который снимал мероприятия, свадьбы, вечеринки и так далее. Это очень хорошая школа на самом деле, потому что наряду с факторами, которые я называл, помогает очень хорошо в плане налаживания коммуникации. Ты постоянно общаешься с новыми людьми, постоянно с разными людьми общаешься, и тебе приходится со всеми находить общий язык, контакт, вытягивать их как-то психологически, раскрепощать в кадре, помогает прокачивать твои социальные, так сказать, навыки. Поэтому это не самая плохая школа.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Фотограф должен вообще быть общительным? Может ли фотограф быть угрюмым, не угрюмым, но неразговорчивым, молчаливым? Но при этом он позиционирует себя просто как специалиста серьезного, который не любит лишнюю болтовню.
Такие фотографы, конечно, бывают, но могу по личному опыту сказать, что это сложнее в процессе в рабочем. Потому что тебе приходится на площадке зачастую взаимодействовать с огромным количеством людей. И тебе нужно со всеми наладить контакт, донести периодически свою мысль, что ты хочешь получить в плане одежды, внешнего вида.
И это больше организационные вопросы и вопросы, связанные непосредственно с работой. А должен ли фотограф приходить, например, на съемку, рассказать 10 анекдотов, поделиться какой-то своей историей из жизни и потом вот так хлопнуть? Давайте все, теперь работаем. Отлично, поехали.
Нет, не должен. Но то, что вы говорите, это про харизму.
Ну, да.
Харизматичным фотограф должен быть, потому что это создает определенную атмосферу на площадке. А хорошая атмосфера – залог хорошего результата.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Фотограф Георгий Кардава сегодня в «Изнанке» на «Эхе Москвы» про замыливание взгляда. А где черпать вдохновение? Можно ли, например, подписаться на 500 аккаунтов известных фотографов, смотреть их фотографии внимательно, очень внимательно, и изучать даже параметры этих фотографий, какие-нибудь там фокусные расстояния и так далее. А потом... Насмотревшись, ты берешь этот аппарат, и, о чудо, ты тоже уже фотограф, и выдаешь такой же результат. Или это так не работает?
Ну, не берусь за всех, но на моем личном опыте это так не работает. Известные фотографы тем и стали известнее, потому что они выработали свой собственный, уникальный, ни на кого не похожий взгляд на окружающий мир. И они ловят это именно со своей, так сказать, призмы. Нужно развивать себя. Это единственный совет, причем развивать всесторонне, не обязательно в профессиональном плане. Профессия на стыке психологии, разных искусствоведческих наук, и ты должен хотя бы не глубоко, но как-то разбираться в этих профессиях. Ну, я люблю читать, я люблю смотреть, я люблю людей. Вот для меня лично вдохновение в людях. В лицах, новых историях, новых каких-то жизненных ситуациях, которые герои приходят и рассказывают мне. Потому что фотограф в какой-то степени он психолог, который принимает клиентов, грубо говоря, людей, которых хотят выговориться.
Для борьбы с замыливанием полезно ли ходить в музеи и, например, путешествовать, какие-то смотреть новые города, новые виды?
Да, абсолютно, конечно. Хотя я не особо любитель музеев, выставок, честно скажу, но путешествие, конечно, это полезная вещь. Хотя стоит отметить, что я во время путешествий фотоаппарат не беру в принципе,
вот.
Потому что
Почему?
Я настолько устаю, настолько уже перегружаюсь от наличия фотоаппарата в своей жизни каждодневной, что во время отдыха мне приходится идти без фотоаппарата.
Слушайте,
гулять в процессе, там, не знаю, в течение недельного отдыха, грубо говоря, уже начинаю скучать по фотоаппарату, и ты уже приходишь голодный в Москву, возвращаешься и начинаешь уже как с новыми силами.
Набрасываетесь на людей. А, слушайте, неужели не было никогда такого, что вы уехали на отдых и просто идете по улице и думаете, о боже, какой прекрасный вид, какой прекрасный котенок, как он хорошо сидит на бордюре, а где же моя камера? Я не могу это сфотографировать и потом, не знаю, хотя бы с друзьями поделиться.
Но в такие моменты спасает, конечно, смартфон.
Ага.
Да, сделать быстро, обработать и выложить, или кому-то показать, или потом впоследствии вспомнить. Но не более того.
Надо ли учиться на фотографа?
Это...
И как надо учиться?
Все очень просто. На самом деле, я как человек, который за всю свою жизнь прошел только одни курсы по фотографированию, я до сих пор жалею об этом. Лично для меня у всех как бы свои методы обучения при получении информации и так далее. Лично для меня самое эффективное — это в процессе все схватывать. Ты сталкиваешься в процессе с какой-то задачей новой, которую ты не можешь решить, ты идешь домой, смотришь в Ютубе, в Гугле, и ты находишь ответ на какой-то интересующийся вопрос. Идешь дальше, ты опять сталкиваешься с какой-то другой проблемой, ты опять, и так далее, до бесконечности, самообучение.
Это работает?
В моем случае, да. В моем случае, да, но у всех по-разному. Мне кому-то нужен ментор, который вот возьмет за ручку, отведет, нажмет на кнопочку, покажет, как это все сделать и так далее.
За что не любят фотографов?
За то, что они порой зарабатывают больше денег, чем офисные работники. Есть расхожее мнение.
Да.
Ну, что вы там делаете? Вы просто берете и нажимаете на кнопочку. Так каждый
так
может
есть,
сделать. Мало кто задумывается, какая работа за этим стоит. Ведь просто чтобы тебя допустили к кому-то или какому-то изданию нажать просто кнопочку, ты должен пройти тысячи рабочих часов, ты должен доказать свою состоятельность, ты должен доказать свою профпригодность. И люди, которые оказываются на передовой, грубо говоря, индустрии, они там не просто потому, что умеют кнопку нажимать, а потому что у них определенные навыки уже выработались, и помимо этого у них и психологическая, и нервная устойчивость, и усидчивость выработана, и они трудоголики, они доказали свою состоятельность, и поэтому, собственно, они занимаются тем, чем они занимаются, и получают больше денег, чем остальные. И вот это обесценивание и доведение профессии до одного нажатия затвора расстраивает. Еще есть проблема того, что фотографы могут сделать тебя хуже, чем ты есть на фотографии. Потому что фотография – это довольно субъективная история. И понятие, собственно, красоты на фотографии тоже довольно субъективная тема. Иногда бывает, что не совпадает с мнением клиента твое видение красоты. За это тоже могут не любить фотографов.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Фотограф Георгий Кардава сегодня в нашем эфире. Есть ли у фотографов какие-то свои собственные ритуалы, приметы?
Обязательно, не знаю, ну не разбить объектив после съемки, ну вот что-нибудь такое. Суеверия, может быть, какие-нибудь.
Не знаю, если честно, я на эту тему с коллегами не общался, но я могу рассказать про свой собственный опыт. Я, как бы это забавно не звучало, я иногда целую свой фотоаппарат. Серьезно.
В какой момент?
В момент, когда съемка прошла хорошо. То есть, вы не понимаете, это такая, на самом деле, внешне забавная тема. Психологически ты с фотоаппаратом одна команда. И этот инструмент позволяет тебе дать нужный результат. И это очень психологически очень раскрепощает. В этом плане очень...
Так... Какое место целуете?
Не знаю, просто берешь и целуешь, и все. Это, да, на самом деле такой ритуал небольшой.
О чем фотограф мечтает?
Лично фотограф Георгий Кардава, не берусь за остальных, мечтает о том, чтобы постоянно и регулярно фотографировать обложки ведущих изданий. Больше выйти на западных артистов и постоянно их фотографировать, как музыкантов, так и актеров. Это для меня такая мотивирующая цель. Маленькими, но уверенными шажками иду к этому.
Западные артисты, западные модели чем отличаются от наших российских? Свободнее.
Профессиональнее и человечнее. Это если говорить обобщенно.
Да.
С ними гораздо проще найти человеческий язык, контакт. Понимают, как себя вести на площадке. Они понимают, как нужно себя преподнести, как преподать, как работать с камерой. Когда условный голливудский актер приходит на площадку и там видит людей социального статуса, грубо говоря, чуть-чуть пониже, чем он ведет себя зачастую абсолютно по-другому. Гораздо человечнее, гораздо проще, гораздо раскрепощеннее.
В отличие от наших, вы же об этом говорили.
Чего не скажешь.
Нашим артистам еще нужно доказать, что ты вообще имеешь право их фотографировать, потому что они мэтры.
Абсолютно, да. Есть иногда такой подход, да. Есть очень приятные исключения, с которыми действительно здорово работать. И это
у нас.
Удовольствие. Да, да, да.
Назовите?
Константин Хабенский, Ксения Рапопорт, Юлия Пересильд. Их много, на самом деле, сейчас боюсь кого-то упустить, но с ними одно удовольствие работать. Люди высочайшего полета, человеческих качеств. И...
С кем неприятно работать, я не буду вас просить называть, потому Спасибо. Что вам придется еще с ними работать. Страшный сон, который вам может присниться, связанный с профессией.
Слетевшаяся флешка. Это когда ты наснимал, и у тебя карта не читается. Или вот то, что, собственно, чего начинали, у тебя один фотоаппарат, и он у тебя слетел посередине съемки, второго у тебя нету. Или же проблемы с жестким диском, когда у тебя на карте находится работа твоя за последние 5 лет, и все, этот диск умер.
Про деньги мы с вами совсем не поговорили, хотя вы уже пытались на эту тему выйти. Как вообще рассчитывается с фотографа? Получает ли он за час деньги? Получает ли он вознаграждение за готовые фотографии потом?
Есть и практика оплаты за изображение, за час, как вы говорили. Есть еще за проект. То есть снимается несколько дней, а то, может, неделю. Ты получаешь разом какую-то сумму.
Давайте добавим немного чисел во все это, и слушателям будет еще интереснее. Да, минимальная ставка фотографа, которого мы считаем более-менее профессиональным в Москве. В месяц сколько можно получать? Минимум.
Все зависит. Фотограф может получать условно от 50 000 рублей и до бесконечности. Есть фотографы, которые получают, я не знаю, миллион, до миллиона условно.
А в месяц, сколько можно зарабатывать? Ну, просто ткните, не бойтесь.
100, 200, 300, 400, 500. Угу. Опять же, потолка нету.
А что знакомые говорят про вашу специальность?
А сейчас я уже дошел до такого уровня, когда с уважением...
У нас нет знакомых.
Относятся с уважением. Раньше были какие-то нотки пренебрежения, конечно. Неприятие от родителей, в частности.
А что говорили?
Заняться более серьезно. серьезной профессией, чем-то более важным и существенным, чем просто ходить и бегать с фотоаппаратом наперевес по городу, фотографировать каких-то там непонятно кого.
Рынок перенасыщен, фотограф. Если нас слушают, например, некие колеблющиеся сейчас слушатели, и они не могут понять, им фотографией заниматься на любительском уровне или им все-таки попробовать заниматься профессионально. Вот есть куда, на самом деле, еще влезать со своими услугами? В Москве, опять же.
Я скажу так. Если ты предоставляешь некий уникальный продукт, тебе место найдется всегда. Москва в этом плане резиновая.
Как отличить хорошего фотографа от плохого? И как мне понять, что вот этот фотограф плохой, и мне к нему обращаться за услугами не стоит?
Все очень просто на самом деле. Вы смотрите работы этого фотографа, вас или торкает, или не торкает. На чувственном уровне. Четких технических и высчитанных, выверенных каких-то измерений в данном случае я вам предоставить не смогу.
Что вы готовы бесплатно поснимать? И есть ли у вас такой опыт? Ну, такие, может быть, благотворительные какие-то социальные проекты. Насколько это вообще распространено в вашей среде?
Распространено, да. У меня был недавно проект. Выставки в Тбилиси готовили серию портретов, снятых в Кащенко. 2 дня, грубо говоря, снимал около 40 людей абсолютно бесплатно, просто потому что мне было интересно с творческой точки зрения. Я довольно часто участвую в всяких благотворительных моментах, когда, допустим, продают, был недавно случай, лот с моей фотосессией в пользу каких-то там детей с заболеванием и так далее. Конечно же, я готов всегда снимать каких-то западных, интересных мне артистов, но это таких творческих, опять же, целях.
То есть бесплатно сами поснимаете?
Да.
Еще, может быть, и заплатите даже за возможность.
Ну, заплатить вряд ли.
Чего никогда не будете снимать? Ни за какие деньги?
Я даже не думал, если честно, над этим вопросом. Скорее, какие-то политические агитационные моменты.
Есть, на самом деле, пример фотографа Евгений Фельдман. Сейчас он
с Навальным
В свободном плавании теперь, и он работал с Навальным во время его избирательной
очень
кампании.
Очень классные, кстати, работы у него были в течение вот всего вот этого периода.
Цикла. А вы готовы вот так вот припочковаться, скажем так, к политическому деятелю и его сопровождать? Ну, например, Жириновский.
Нет.
Почему? Нет. Вам заплатят?
Нет.
Вам хорошо заплатят?
Нет. Но я вообще пытаюсь абстрагироваться от политики.
И для меня это вы же не сможете политику передать в кадре. Вот. Нет, Жириновский... Вот он стоит на митинге, вот он в пивной вместе с раками.
Вот знаете, в целом для меня репортажная съемка, вот это то, о чем вы сейчас говорите, как раз для меня немного другая история. Сфотографировать Жириновского где-нибудь в интересной студии для какого-нибудь интересного издания, пожалуйста, всегда с удовольствием. Но
носиться с ним,
сфотографировать, чтобы эти фотографии были впоследствии использованы в каких-то агитационных целях, нет.
А кого бы хотели пофотографировать?
У меня была мечта фотографировать солиста Рамштайн Тиль Линдемана. И это у меня получилось в прошлом месяце. С удовольствием бы поснимал бы всех западных актеров, начиная там от Аль Пачино и так далее. Дальше по списку.
Путина, он хоть не западный актер, тем не менее.
Можно было бы. Было бы интересно.
Да. Денег бы попросили? Или это для вас была бы такая хорошая репутационная история?
Попросил бы, конечно.
Как попросили? Вы же понимаете, что, пофотографировав Путина, вы потом были бы обеспечены заказами на год вперед минимум?
Я и без Путина. Неплохо. Поэтому...
Качество заказа бы выросло.
Возможно. Но...
Последний мне ответьте, пожалуйста, Георгий Кардава на свадьбу в качестве фотографа. Сколько это будет стоить? Не для меня, потому что мы с вами теперь уже хорошие знакомые.
Я, пожалуй, откажусь.
Почему?
Не мое это.
Не ваш уровень? Уже, опять же, просто
не хотите бегать? Не в уровне, просто неинтересно в творческом плане.
Хорошо, если вы думаете, что мы с этой темы соскочим, я по-другому зайду. Фотосессия у Георгия Кардавы. Для простого смертного. Я не Тиль Линдман, не Светлана Лобода.
Все зависит от уровня. И от могу даже бесплатно поснимать. Для меня как бы не стоит во главе угла заработать как можно больше денег. Есть интересные творческие задачи, которые я могу воплотить абсолютно бесплатно. Если мне интересно, почему бы нет? А так как бы все по-разному.
Минимум. Фотосессия. 5 фотографий потом на выходе.
От 30 тысяч выше.
Спасибо. Фотограф Георгий Кардава был сегодня героем программы «Изнанка». Хотите оказаться на его месте и рассказать о своей специальности, присылайте заявку нам на почту изнанка2019@gmail.com. И еще раз важное объявление. «Изнанка» со следующей недели будет выходить по понедельникам в 16 часов, а со следующей субботы на это время, в субботу после полудня, возвращается Станислав Белковский со своей новой авторской программой «Время Белковского». Запомните, Белковский теперь каждую субботу после полудня. У меня все. С вами был Алексей Нарышкин. Хороших выходных.
Секреты профессии в программе «Изнанка».